Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. А Вавилон Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. 12 июля – день рождения Бруно Шульца, великого польского писателя и еврея, погибшего в Холокосте. В сентябре 2012 года я побывала на фестивале «Ковчег воображения Бруно Шульца» в украинском Драгобыче, где писатель прожил всю жизнь. Нацистский офицер застрелил Шульца на улице, когда тот шел за документами, которые позволили бы ему спастись. Главная тема Бруно Шульца – мифология европейской провинции и бытовая метафизика семьи. Отец – как устрашающая комическая фигура. Неодушевленная материя – как живая. В русском переводе Бруно Шульц появился в конце 80-х годов. Одни из первых переводов в журнале «Иностранная литература» принадлежат Асару Эпелю, а в журнале «Родник» – Игорю Клеху и Григорию Комскому. О разнице в польской и русской версии Шульца и о причинах его малоизвестности в России мы разговариваем с бывшим главным редактором журнала «Родник» Андреем Левкиным.
Там же разница понятная с польским, когда идет вся эта постоянная сеть эпитетов, которые технологично, они уточняют положение вещи. Автор просто находится в процессе определения какого-то места. Я думаю, он очень контекстный. Во-первых, это вполне Восточная Европа, где Шульц сам тут же, ну хотя бы грабил. Это вторая волна вот этой восточноевропейской литературы, которая уже такая модерн, но последний такой, средний точнее. Потом дело в том, что локальный контекст, текстовой контекст, он слишком экзотичен в этом исполнении. Литератор, он проходит через несколько стадий по отношению там, к письму относительно себя. Вот. Первое, вот он начинает писать, он, значит, продирается вот, в пространство, где пишет, он, безусловно, хулиганит, как-то пытается туда врезаться. На втором он там оказался, он делает что? Он выстраивает себе некоторый рай. Это не описание мелкого городка, да, это вот тот рай, который выстраивает себе, уже став внутри письма Шульц. Каждый бы хотел устроить себе свой рай, но тогда вот эти элементы, они должны быть приведены точно, они должны быть физиологическими, технологическими, соотносящимися. Они не могут быть какими-то безделушками. Может быть, он просто при переводе потерял свою реальную тактильность.
Мне кажется, что на примере Шульца мы говорим о некотором типе постимперской литературы, я имею в виду ту историческую ситуацию, в которой он оказался, просто географически живя и в Польше, и в Украине, и в России даже отчасти. Вот это ощущение финальности имперского тела.
Честно говоря, немного сомневаюсь так по текстам, что это ощущал он. Но потом это же не социальное письмо, в конце концов. Там решаются какие-то немножко другие задачи. Тот же Гамбрович абсолютно работает в этой логике. Это какое-то понятие, представление, которое там производилось. И в конце концов, там вся польская арт-сцена там, или музыка джазовая, она примерно в той же логике. Это не является чисто каким-то западноевропейским, который непонятен где, там, авангардом, огромная такая другая структура.
Мне стало много легче, когда я смог выходить в город. Но как давно не покидал я своей комнаты. То были горькие месяцы и годы. Трудно объяснить, почему я живу в ней так долго, с самого детства. Эта комната вдали от входа, уже в те времена ее редко кто посещал. Напрочь забытая, она как будто никогда и не предназначалась для жилья. Уже не помню, как получилось, что я зашел туда. Кажется, была ночь. Ясно, в подробностях я различал всю обстановку старой обители. Постель была раскрыта, как будто ее только что покинули. Я прислушивался в тишине, не уловлю ли дыхание спящих. Кто мог здесь дышать? С тех самых пор я поселился здесь. Иногда я вижу себя в зеркале. Стыдно признаться, я никогда не вижу себя анфас, лицо в лицо. Но немного глубже, несколько дальше, стою там в глубине зеркала, чуть-чуть сбоку, отчасти в профиль, стою, задумавшись, и смотрю в сторону. Наши взгляды перестали встречаться. Когда я двинусь, и он движется, но полуобернувшись назад, будто он обо мне и не знает. Будто просто зашел туда и не смог вернуться.
Если говорить о тексте Шульца и архитектурном тексте Драгобыча, где остались следы того Драгобыча, который описывает Шульц? Говорит историк-экскурсовод Николай Манько.
Мое приключение с Шульцем было немножко другое, чем поляков, потому что я вырос в этом городе, я сначала впитал в себя город, и только потом я узнал о Шульце, и когда его начал читать, уже мне было где-то 19-20 лет, Я вдруг увидел, Боже, это же то, что я знаю с детства, это то, что я все впитал в себя, и что я чувствовал, что я переживал, и что видел, и что мне рассказывала моя бабушка. У нее друзья, скажем, жили в таких виллах, в этих парках. Ощущение города, мое, которое совпало с ощущением города Шульца, для меня настолько сильное, что я совершенно не заметил Шульца-философа с его такими теориями демюрговскими. Для меня Шульц — это прежде всего поэт, который из очень провинциального сонного городка сделал произведение искусства. Я могу провести по городу и сказать, вот этот дом, который здесь стоит, и сад кругом него, и вот эта трава, которая здесь растет, вот это очень шульцевские. И Шульц, он очень иронично подходил к городу. Город, в который пришли деньги из нафтового бизнеса, и город, который хотел стать таким, ну, городом с культурой высокой, большим городом. Но можно было зайти только за дом и уже увидеть совсем такую жизнь бедную. Жизнь, где люди сидят и ждут, что когда-то придут лучшие времена, что они все это переждут как-то, эту историю. Я чем взрослее, тем больше вижу с шульцевскими глазами город. Много не изменилось в этом плане. Вещи вечные, наверное, он уловил, какие-то универсальные, которые, возможно, что даже живя в Москве, все это можно тоже как-то пережить. То, что я чувствую, и то, что мне кажется, что Шульц тоже чувствовал, это, с одной стороны, люди как-то живут, что-то делают, но если присмотреться, это какое-то бездействие. Люди ждут чего-то, ждут лучших времен, что не они изменят действительность, а что история пройдет, оно придет откуда-то, извне. Мне так кажется, что это то, что Шульц называет мессией. Все ждут на мессию, что он придет и все изменит. Я как раз из очень древней семьи Драгобыльской. Здесь очень мало таких семей. Но я помню, что моя бабушка очень много мне рассказывала о том Драгобыче еще до войны, до катастрофы. И она очень много рассказывала о евреях, о самой войне. Она рассказывала о поляках. Она рассказывала, как к нам на праздники Рождества восточные, юлианские, приходили поляки. Даже помню, у нас фамилию Фридлевичей. Наша семья ходила к Фридлевичам на праздники латынские, скажем. И хотя здесь было очень много конфликта, но здесь все-таки люди, совместная жизнь какая-то тоже была. Удивительно то, что город сейчас живет, как бы совершенно не замечая того, что здесь когда-то жили другие люди, и что их кости здесь лежат в земле этого города. Бруно Шульц для меня — это возвращение всех, вообще, части истории города.
Гостем фестиваля был украинский писатель Тарас Прохасько.
Существует сейчас такая тенденция уже после жизни Шульца, когда думают о том, кому принадлежит больше, кому меньше. Я считаю, что это самый такой, я бы сказал, дешевый и самый какой-то фальшивый способ думать о том, что можно как-то инкорпорировать Шульца в украинскую культуру только потому, что он вот здесь жил. Он действительно, он жил в Украине, и Драгобыч — это, без сомнения, украинская земля. Когда он писал о воде, о листьях на деревьях, о различных таких вещах материального мира, конечно, мы можем сказать, что это да, это были украинские листья, это была украинская вода. Но поскольку он об этом не думал, я предпочитаю тоже не говорить об этом.
А какой он тогда для вас писатель?
Он для меня, без сомнения, польский писатель. Сам я писатель, и я понимаю, что для писателя конечная его дефиниция — это язык, на котором он пишет. Даже не язык, в котором он мыслит, а в том, что он пишет в каком-то языке. Бруно Шульц писал в польском языке. Все, что он помыслил, все, что он видел, все, что он пережил, оно принадлежит польской лингвистике, польской филологии. Вся история его еврейства, вся история его проживания на украинской земле или на галицийской земле, она, конечно, имеет значение, но до того, когда писатель записал свое произведение в каком-нибудь определенном языке.
Вы сказали, что, убегая от еврейства, он выбрал свободу, универсальную, европейскую, может быть, но парадоксальным образом он оказался обязан уже своей посмертной славе, своему еврейству и тому, что он оказался жертвой истребления евреев во время Второй мировой войны.
Да, и я думаю, что как это не парадоксально и больно может прозвучать, но именно вниманию к Холокосту Шульц как писатель стал настолько известным. Писатель — это человек, который проживает и свою жизнь и оставляет какой-то след. Ну и след Шульца в этой всей истории с евреями в Восточной Европе, он здесь таким знаковым.
А что вам дорого в нем и повлиял ли он на вас?
Встреча с Шульцем была для меня важна в первую очередь не как урок или как открытие того, что вот существует такой путь, существует такой горизонт. Она была для меня как бы оправданием в различных сомнениях, правильно ли я делаю, странен ли я, может, слишком, или надо что-то выправлять, или дальше жить так, как я смотрю на мир. И вот Шульц был таким еще одним аргументом, что вот нормальный человек, хороший писатель, и он пишет о таких же вещах, которые интересуют меня. И мне в Шульце дорого то, что его мир нельзя назвать реалистическим. Но на самом деле я знаю, что там все правда, все реалистично. Но это тот реализм, который интересует и меня. Именно вот такие вещи, которые присущи всему живому и мыслящему, где бы он ни был, в каких бы исторических событиях не принимал участие.
Ваш прадед был писателем и жил одновременно с Шульцем и какое-то время жил в Драгобыче. Вы можете рассказать об этом?
Он был писателем совершенно иным. Он был священником, который книгу о своей жизни и о том, что он видел, написал уже в преклонном возрасте, это можно назвать мемуарами, но когда я смотрю на эти атомарные намерения, или как это назвать, эти импульсы, мотивации, почему человек хочет что-то написать, и почему он верит в то, что он должен это делать. И когда смотреть на таком уровне, я вижу, что мой прадед и Шульц могли бы об этом поговорить без дискуссии.
А прадед был священником какой церкви?
Греко-католической. Он в 10-м году, 1910-м, уже в довольно зрелом возрасте, он поехал в Соединенные Штаты, где и прожил еще 40 лет, и он был там миссионером.
Вы чувствуете какую-то внутреннюю связь с ним?
Конечно. Что меня еще роднит с Шульцем, это то, что я чувствую связи различные. Я считаю, что мы все объединены. Я эколог по своему мышлению, и что я понимаю, что самое важное — это то, что все вещи в мире соединены между собой, они существуют едино. Литература для меня есть только индивидуальным путем прояснения, выявления тех или иных связей.
Среди многих научных работ, проделанных моим отцом в редкие минуты покоя и внутреннего равновесия, между поражениями и катастрофами, какими богата была эта бурная и скандальная жизнь, самым близким его сердцу было занятие сравнительной метеорологией, а особенно специфическим климатом нашей провинции. Именно он, мой отец, заложил основы искусственного анализа климатических формаций, а его очерк общей систематики осени раз и навсегда выявил сущность этой породы года, которая в нашем провинциальном климате принимает ту затяжную, разветвленную, паразитически разросшуюся форму, которая под названием «китайского лета» простирается далеко вглубь наших разноцветных зим. Он первый выявил вторичный, производный характер этой поздней формации, являющейся ничем иным, как определенного рода отравлением климата миазмами перезрелого и врождающегося искусства барокко, нагроможденного в наших музеях. Это разлагающееся в скуке и забвении музейное искусство перенасыщается, бродит, как старое варенье, не имея выхода, переслащает наш климат и является причиной этой прекрасной малярийной лихорадки, этих разноцветных бредней, которыми агонизирует затяжная осень. потому что красота, учил мой отец, — это болезнь, это некоторого рода озноб неведомой инфекции, темное предзнаменование разложения, поднимающееся из глубины великолепия и этим великолепием приветствуемое вздохом глубочайшего счастья. «Сможете ли вы осознать, — спрашивал мой отец, — отчаяние этой обреченной красоты, ее дни и ночи? Неудивительно, что это нетерпение, эта беспомощность красоты должна была, наконец, отразиться в нашем небе, выродиться в эти атмосферные жонглерства, в эту огромную и фантастическую областную аранжировку, которую я называю нашей другой, нашей псевдоосенью. В душные, неподвижные вечера, золотые от зарев, отец читал нам извлечения из своей рукописи. Пришли теплые молдавские ветры». Наступила эта огромная желтая монотонность, это сладкое бесплодное веяние с юга. В тиши этих глубоких и прекрасных дней незаметно изменялась материя листвы, пока однажды деревья не оказались охвачены дематериализованными листьями, в красе легкой, как крошки мекины, как полет разноцветных конфетти, прекрасные павлины и фениксы, которым однажды нужно будет только встряхнуть крыльями, чтобы утратить это прекрасное, легче папиросной бумаги, вылинявшее и ненужное оперение.
Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. В парке художественного музея Драгобыча польская художница Анна Кашуба-Демска показывала инсталляцию «Шпильки» или «Женщины Шульца». Прозрачные панели с фотографиями, разноцветные туфли на траве. Кто ваша героиня? Кто женщины Шульца?
Я занимаюсь женщинами Бруно Шульца, теми женщинами, которые были важны для него как для писателя и художника. Я нашла 12 женщин, которые были с ним связаны так или иначе, и сделала экспозицию в виде книги. Книга начинается со дня смерти Бруно Шульца, и в конце книги мы видим его рождение, и самая важная для него женщина – это его мать, Генриетта Шульц. Я искала в разных архивах, где можно было хотя бы найти какие-то следы этих женщин. Искала их фотографии, образцы их почерка, письма, любую информацию об этих женщинах.
Может, наиважнейших кобетах.
Может быть, мы можем рассуждать о том, какая самая главная женщина на него повлияла.
Первой самой важной женщиной, конечно, была его мать. Она говорила по-немецки и читала Шульцу Гёте в оригинале. Следующей важной женщиной в его жизни стала Софья Налковская, известная польская писательница, которая первая прочитала «Коричные лавки», и благодаря ей книга была опубликована. Еще одна важная женщина в жизни Шульца – это пианистка Мария Хащин, которая давала концерты по всему миру, и она помогала найти Шульцу контакты.
Среди этих женщин есть ли женщина, которую он любил?
Два раза Шульц пытался жениться. Первой его невестой была Дебора Вогель, но свадьба не произошла из-за того, что семья Деборы была против. Семья была богата и возражала против их отношений. Вторая и последняя его невеста – Езефина Шилинская. С ней тоже до свадьбы так и не дошло, потому что Бруно был не в состоянии оформить нужные документы. Они до конца жизни сохраняли дружеские отношения и писали друг другу письма.
До конца жизни, до выбуха Другой войны световой.
Она была полька.
Обе девушки были польками еврейского происхождения, но при этом они изучали полонистику и имели степень доктора. Дебора Фогель была писательницей и поэтессой, и в какой-то момент она начала писать на идише. А Езефина Шилинская перевела «Процесс Кафки» на польский, причем подписался под этим переводом Бруно Шульц. Но потом исследователи выяснили, что перевод все-таки был Езефины.
Езефина Шилинская с автором тумачения.
Какие документы нужно было оформить, чтобы жениться?
Семья Езефины Шилинской была католической, и Бруно Шульц даже вышел из еврейской гмины, но, правда, так и не крестился. Проблемы были связаны с тем, что Езефина поставила условие, что венчание должно обязательно пройти в католическом костеле. Даже пробовали сделать это в Силезии, где были другие законы и где можно было заключить гражданский брак. Но при этом там нужна была прописка, а ее не удалось получить.
Там и, нестати, не удалось это залатвить.
Анна, один из устойчивых мифов о Бруно Шульце, на чем-то он, конечно, основывается, я думаю, на его рисунках эротических определенного содержания, что Бруно был мазохистом, что женщины в его творчестве и в его жизни – это такие доминирующие особы с хлыстом. Удалось ли вам подтвердить или поколебать это представление, когда вы знакомились с документами, с его перепиской, так или иначе входили в его личную жизнь?
На самом деле, между женщинами на рисунках Шульца и женщинами, реально окружавшими его в жизни, есть большая разница. Дело в том, что все женщины, которые его окружали, были выдающимися творческими людьми своего времени. Писательницы, художницы, которые сделали мировую карьеру, далеко выходящую за рамки Драгобыча. С одной стороны, его окружали эти люди, а в рисунках был тайный мир, который он создавал. На рисунках женщины, представленные демоническими существами на больших каблуках и с хлыстами. Но реальные женщины такими не были. Реальные женщины вдохновляли его, заставляли философствовать, но не были такими демоническими.
Свят, который показан в рисунках.
Первое, что видит человек, когда знакомится с вашей выставкой, десятки пар женской обуви, выкрашенные в разные цвета, расставленные по траве, возникают, конечно, две ассоциации. Во-первых, ассоциация, связанная с Холокостом, с тем, что вот женщины Шульца, которые умерли. И понятно, что это не только его близкие женщины, это вообще, может быть, женщины еврейского мира. Вторая мысль – это красота и оптимизм женского мира, красота этих туфель, вы еще их раскрасили таким специальным образом.
Когда я задумывала этот проект, я много рассказывала про женщин Шульца своим знакомым. Я организовала акцию под названием «Шпильки». Я стала собирать обувь у современных женщин и задавать им вопросы. Они на эти вопросы отвечали. Ответы скрыты в этих кодах, которыми я снабдила каждую пару. Шульц в своих рисунках особое внимание уделял именно женским ногам, женской обуви, высоким каблукам. То есть это был его фетиш. Мои туфли — это не фетиш, это жизнь. Я хотела показать, разместив их на газоне, что это жизнь. Кроме фетишизма Шульца, есть очень важный момент, связанный с Холокостом. Потому что у поляков, когда они видят большое количество обуви, сразу возникает ассоциация со Освенцимом. Конечно, это я тоже имела в виду в своей экспозиции.
На этой обуви нарисованы специальные штрих-коды. Какая информация в них спрятана и как можно ее прочитать?
В этих туфлях есть два типа кодов. Можно узнать информацию о женщине. Как она выглядит, какого цвета у нее глаза, красит ли она губы, ногти. Второй код. Можно прочитать его с помощью мобильного телефона, если отсканировать. Там будут ответы на вопросы о духовной жизни женщин. Каковы их мечтания, что они думают, вопросы, касающиеся их внутреннего мира.
Мажение кобеты и история этих бутов.
Эта обувь собралась со всего мира, насколько я знаю.
Так, не знаю, что тоже в России с таким.
Акция имела достаточно широкий размах. У меня есть туфли из Израиля, Вьетнама, Вены, Киева, Львова и Варшавы.
То сбор был весь очень большой.
У вас есть какая-нибудь самая любимая женщина Шульца?
Мам две улюбленные кобеты.
Мне ближе две женщины. Первая – это Анна Плоцкер. Во-первых, потому что она тоже Анна. Во-вторых, потому что она, как и я, художница. В-третьих, потому что она тоже окончила Академию художеств в Кракове. Вторая женщина, которая мне, наверное, даже ближе – это Дебора Вогель. И когда я писала биографическую справку и поставила точку, мне стало очень жалко, что я с ней должна расстаться.
Жизнь и так скончанная трагичнее.
Писатель Юрий Андрухович с польской группой «Карбина». Зима в Баварии потребна, лише мені, а більш нікому, адже на півдні смуга срібна, найвищих Альп я ставлю кому.
Здесь как раз к Шульцу отношение практически только на уровне какой-то там отдаленной символики, потому что сугубо шульцевский проект у нас – это второй наш диск «Цинамон». «Абсент» – это как бы продолжение такого ряда трилогии, да, это завершение, собственно, трилогии. Первая часть была «Самогон», вторая – «Цинамон» и третья – «Абсент». Это связано с моим романом «Перверсия», практически уже в одной из последних глав. Там есть такой эпизод, где герой, в конце концов, начал рассказывать о себе, о своей жизни, своей любимой. До сих пор у них не было даже времени на то, чтобы поговорить друг о друге. И он постоянно заказывает абсент. Этот напиток таким образом действует на его подкорку, что он начинает изъясняться все более и более как бы чудно. Есть такое украинское слово «химерно», по-чудачески как-то. Конечно, это слово, которое куда-то уводит во времена раннего модернизма, там Франция, не знаю, Рембо и другие. И, в общем-то, мы решили, что для нашей трилогии это как бы такое оптимальное название, потому что здесь тоже еще появляется такая игра с английским словом absent, то есть отсутствующий. Кроме того, это такая попытка создать программу якобы по несуществующему, неснятому фильму. Но наша версия, что был снят фильм по мотивам этого романа, он, как и все в этом романе, тоже исчез, но вот сохранились музыкальные кусочки, да, то есть сохранился такой саундтрек из этого фильма.
Пожалуй, для меня одна из композиций, которая связана с Шульцем или с контекстом Шульца, это «Зима в Баварии». Можете ли поподробнее рассказать об этом тексте, об этой музыке?
Это стихотворение из романа, то есть это стихотворение, найденное в записной книжке Станислава Перфецкого, героя. По дороге в Венецию, он некоторое время живет недалеке от Мюнхена, постоянно томится этим своим одиночеством. То есть, с одной стороны, он как бы это одиночество искал, и он очень его хотел, а с другой стороны, он ужасно несчастен. И вот в этой ситуации такого сплина родилось у него такое вот стихотворение. Оно, на самом деле, еще когда существовало вот до музыки, да, просто как литературный текст, оно оставляет впечатление такой иронической такой себе игры словами. Музыканты прочли его таким образом, что получилась какая-то очень драматичная вещь, чуть ли не трагическая какая-то, да.
Вы слушали архивную программу «Ковчег Бруно Шульца». Место действия – Драгобыч, Украина. Время действия – 2012 год, до Майдана и начала русско-украинской войны. В передаче использованы фрагменты рассказов «Одиночество» и «Другая осень» из архива Дмитрия Волчика. Елена Фанайлова в проекте «Радио Свобода», Вавилон, Москва.